Сегодня мы с вами продолжим темы курса нравственного богословия. Такие понятия, как долг, который мы начали, дальше обязанность, ответственность. То есть это те черты характера, то есть те добродетели, без которых человек не может исполнять волю Божию, который не может быть достойным христианина. Помним, что если человек необязательный, если человек безответственный, то можно ли опереться на такого человека в жизни? Можно ли ожидать от такого человека христианских поступков? Поэтому мы с вами твердо должны знать, что такое долг, что такое обязанность, ответственность, но не так, как мы себе каждый представляем, а как об этом учит нравственное богословие. Так вот, долг как сознание нравственной необходимости. Вот такую форму долга мы сегодня с вами будем рассматривать. Итак, как сознание нравственной необходимости, то есть долг как необходимость. Долг – это налагаемое на человека со стороны его разное требование поступать в соответствии с нравственным законом. Итак, что такое долг? Разум налагает на человека требование. Разум начинает требовать, ты должен. Но что должен? Должен поступать в соответствии с нравственным законом. Как это диктует нравственный закон? Вот так должен поступать. Вот это истинный долг. Долг является одной из высших форм нравственного сознания личности. Итак, если мы желаем быть нравственными, то должны обрести вот эту форму нравственного сознания долг. То есть чувствовать себя должником. Помним, на прошлом занятии мы проходили, что мы как минимум дважды должники Божии. Первый раз это долг за наше с вами бытие. То есть получили мы такой дар бытия. И второй – это дар искупления. Неоплатный долг. Смертная, крестная смерть Христа. Неоплатный долг. Вот если в памяти есть у этого человека, то он будет как раз руководствоваться вот этим чувством долга. Бог таким образом устроил человека, что ему присущи очень глубокие и очень утонченные формы нравственного опыта и умозрения. Вот от животных мы отличаемся тем, что имеем свободную волю и еще имеем вот такое глубокое умозрение. Всякий раз, когда человек встречается в своей жизни с явлением нравственного добра, он их не может не узнать и не пережить. Еще раз, человек, когда встречается с формой нравственного добра, то есть когда видит добро нравственное, то непременно он переживает его. Не может, мы с вами так устроены. Это происходит, потому что существует соответствие между возможностями человека и нравственным идеалом. То есть, есть у нас с вами определенные возможности, а есть идеал, к которому мы стремимся, но которого еще не достигли, но стремимся. Идеал требует своего осуществления в жизни. Вот если у нас с вами есть идеал, то непременно он является источником, вот этим двигателем, который нас подвигает к исполнению нравственного закона, к исполнению долга, для того, чтобы приблизиться к этому идеалу. Вот увидели себе идеал и к нему стремимся. Но если идеала нет, то, конечно, о каком стремлении может идти речь? Это требование становится тем внутренним повелением, который мы называем долгом. Итак, внутри долг повелевает исполнить то, исполнить это, чтобы обрести нравственный идеал. Вот в процессе рассмотрения вот этих понятий долга, ответственности и прочего, мы будем рассматривать самих себя внутри. Есть ли у меня вот это чувство долга? Есть ли у меня идеал, к которому я стремлюсь? Или его нету? Или мы уже попрали все идеалы, сделали из себя идеал и живем в самости? Либо у нас есть идеал, и долг в нас подает голос, повелевает. Пришел мне когда Ава Макарий в египетский из Кита в гору Нитрийскую в день приношения Авы Палма и говорит ему: братья, отец, скажи слово братьям. Он же сказал: я еще не был монахом, но видел монахов. То есть пришел человек, который живет в пустыне, который живет по церковным правилам, в посте, в молитве. И вот говорит: я еще не был монахом, но видел монахов. Ибо когда я жил в келье, в скиту, понуждая меня помыслы, говоря: выйдь во внутреннюю пустыню и посмотри, что там. Оставался я в борьбе с помыслом 5 лет, говоря: не от бесов ли он? Вот обрати внимание, 5 лет его домогали помыслы. Иди посмотри, иди посмотри. А он сомневался, а не от бесов ли это? Вот нам замечательный урок. Мы с вами не сортируем от Бога, от беса, что на ум, то и на языке. Что на ум, то и в сердце. Пришел недобрый помысел, мы с ним согласились, он мгновенно в сердце и сотворил там недобрые чувства. А мы потом ходим, говорит: что-то у меня настроение плохое. Или унываю. Вот уныние – это первый признак того, что человек принял бесовские помыслы, все плохо, тут не получается, там не получается, с ними согласился. И вот это недоброе чувство возникает в сердце, уныние. Потому что мы легкомысленно с вами принимаем все помыслы и не задаем вопрос, от Бога это или от беса. 5 лет человек боролся с помыслом. Вот еще раз, это нам с вами урок, чтобы мы легкомысленно не относились к помыслам, чтобы мы их просеивали через сито Нового Завета. Чтобы отсеивали то, что не согласно с Новым Заветом, как не кину в сторону, то, что с Новым Заветом согласно, значит, помыслы от Бога, с ними соглашаться. Так вот, итак, помысел продолжался. Пошел я в пустыню, и нашел там озеро воды, и остров среди него, и пришли звери в пустыне пить из него, и вижу среди них 2 человек нагих. Воскрепетало тело мое, ибо подумал я, что это дух. Они же, как скоро увидели, что я испугался, стали говорить мне: не бойся, и мы люди. И сказал я им: откуда вы и как пришли в пустыню сию? Они же сказали: мы из Киновии, и было у нас соглашение, и вышли мы сюда вот уже 40 лет. 40 лет. Это больше половины жизни многих. Один из нас египтянин, другой ливиянин. И спросили меня они: как мир? И приходит ли вода в свое время? И имеет ли мир плодоносие свое? И сказал я им: да. Спросил же и я их: как могу сделаться монахом? Монах спрашивает: как могу я сделаться монахом? Вот еще раз нам показатель. Чтоб мы пришли к батюшке и сказали: батюшка, как я могу сделаться христианином? Потому что не стал я еще христианином, хотя имя это ношу. Хотя и возомнил о себе, что я христианин. Но живут они по-христиански. То есть помним, нас обличают наши с вами поступки, слова, действия. Христиане мы или нет? Вот они обнаруживают не то, что мы о себе возмечтали и возомнили, а то, что мы есть на самом деле. Вот человек первый, что он задал? Он не спросил, как вы тут живете, что, как мне стать монахом? И сказали они мне, если не отречется кто от всего сущего в мире, не может сделаться монахом. И сказала им, слаб я и не имею такой силы, как вы. Почему? Вот почему он видел себя человеком, который не может отречься от мира, хотя он практически же, он же не жил в миру. Он жил в Кеновье. Он постился, он молился. Он не сообщался с миром, с безбожным. И сказал, я не могу отречься. Потому что он видел в себе грехи, которые мы с вами не видим. Он видел, что, скажем, ну, не всегда постился глазами. Мог разглядывать что-то, что его заинтересовало. Понятно, может, и на молитвы его рассеивало. Может быть, и мысли в мир возвращались. И еще много всего такого, что видит в себе человек, что он еще не оторвался от греха. Помыслами, душой еще не оторвался. Самолюбие, гордость, видно, видел. И сказали мне, если не можешь, как мы, сиди в келье твоей и оплакивай грехи. Вот нам показатель. Не можешь совершать подвиги, сиди в келье и плачь о своих грехах. И спросил я их, когда бывает зима, не зябнете ли вы? И когда бывает зной, не опаляют ли тела ваши? Они же сказали, Бог явил у нас такое осмотрение, что и зимою мы не зябнем, и от зноя не опаляемся. Посему-то я и сказал вам, что я еще не монах. Простите меня, братья. Вот они достигли такого состояния, духовно и телесно, что Господь их сохранял и в зной, и в холод. Но мы с вами из жития прочих святых знаем, что прежде чем человек придет в такое состояние, он столько претерпевает. Помним, святой, 30 лет, живя на горе, питался морской водой, практически которую пить-то невозможно, и пылью. Через 30 лет только ему стал приходить ангел и приносить небесный хлеб. 30 лет, пока пришел в это состояние. Мария Египетская, что она не испытывала холод, зной не испытывала. Помним, как она говорила, на землю пала замертво, западала замертво и прочее. То есть и у нас с вами, если мы с вами будем безропотно претерпевать скорби, болезни, то рано или поздно Господь нам дарует такое состояние, когда нам болезнь будет не в болезнь, будет благодарность за болезнь. Будем радоваться этим болезням, говорить, Господи, слава Тебе, Господи, что Ты послал эту болезнь, пусть через эту болезнь простятся мне мои грехи, с пользой для дела болеем. И уже при каждом, где кольнуло, стрельнуло, слава Тебе, Господи, а? Вот, значит, вот состояние, когда есть и зной, есть и холод, а человек не страдает этого, радуется. Когда есть болезнь, есть скорбь, а человек радуется тому, что Господь ему это посылает к очищению, горькое лекарство на больную грехом душу. Ну вот, увидел монах, что он не монах. Монаха видел. То есть вот он видел нравственный идеал самоотвержения. Вот те два монаха, которых он встретил, они были самоотвержены. Они все самостью отвергли и предали себя полностью в волю Божию. Вот идеал. Ясно, что он к нему стремился. Отсюда следует, что в структуру содержания понятия долга входят следующие элементы. Итак, что входит в понятие долга? Запоминаем. Видение нравственного идеала. То есть увидели мы идеал. Это не обязательно увидеть телесными очами. Это увидеть разумом, скажем, читая жития святых, читая Священное Писание. Понятно, идеал Христос у нас. Идеал его жизнь. То есть увидеть этот идеал. Дальше. Осознание его как ценности. То есть увидели идеал и увидели, что это самое ценное, что есть в мире. То есть больше всего ценить этот идеал, который увидели. Дальше. Желание его достижения ради высшего блага. Вот три. А теперь четвертое. Решимость в осуществлении желаемой цели. Решимость. Еще раз. Без вот этого четвертого условия решимости говорить о чем-либо бесполезно. Должна быть твердая решимость исполнять долг. То есть, увидел идеал, понял, что должен, осознал, что выше этого нет ничего. Дальше. Решил достигнуть и стал исполнять это. И вот это решил, значит, решимость, она должна быть твердая. Помним, еще к этому присовокупляется постоянство. Без постоянства мы с вами ничего не добьемся. Ведь сколько проходило перед зрением людей, которые загорались, как факел, и вера там, и любовь, и желание и поститься, и молиться, и в храм ходить. Но это вспышка была. А потом одна головешка остается и так тлеет, в лучшем случае. В храм ходить перестает, ни поста, ни молитва, снова мир затянул. Почему? Была решимость, Господь зажег ее. Но требовалось еще и постоянство от человека, сказать все отныне вовек, только по этой дороге. И за дня в день вот это постоянство, то есть себя понуждать изо дня в день, от часа к часу, вот это истинный труд. Вот без понятия долга невозможно. Я должен. Это дает решимость, это дает постоянство. Я должен до конца дней. Все. Все эти элементы формируют понятие долга в условиях естественной нравственности, где речь идет о конечных и относительных идеалах. То есть, вот долг в исполнении нравственных законов, он имеет, как видим, конечные и относительные идеалы. В жизни церкви человеку открывается идеал безграничного совершенства. То есть нет границ для нашего с вами совершенствования. Поэтому не дай Бог кому-то подумать, что я уже достиг чего-то. Я уже постник, я молитвенник, я уже в храм хожу. Такое иногда приходится слышать. Неделя прошла, человек через неделю приходит на исповедь и говорит, а я ни в чем не согрешил. Я уже всего добился. Я уже никого не осуждаю, молюсь не рассеянно и так далее. Значит, о чем это говорит? Значит, человек просто ослеп. Он стал духовно слепым, не видит собственных грехов. Все, враг привел его в состояние прелести. Он достиг идеала. Постник, молитвенник и так далее. Помним, что нету идеала совершенства. Поэтому не дай Бог себе возомнить, что мы с вами уже обладаем какой-то добродетелью. То есть я уже добрый, нежадный. Это у женского пола в основном, Какая жадность? Я не жадный, я всем даю. Вот. И тут же на повестку обнаружится. Спрашиваешь, вот когда в кошелек лезешь, ты вот так, не глядя, достаешь и даешь нищему. Или так, залезла так, 20 сантим в сторонку пальцем отодвинула, дошла 5 сантим и отдала. Не жадная. Рассказывали об Аве Павма, что он, приближаясь к смерти, в самый час кончины своей говорил предстоящим ему святым отцам: «С того времени, как пришел я в эту пустыню, построил себе келью и поселился в ней, не помню, чтобы когда-либо я ел иной хлеб, кроме приобретенными руками моими». То есть человек не тунеядствовал. Хлеб приобретал исключительно своими руками. «Кроме приобретенного руками моими, я никогда не раскаялся в словах, которые говорил я когда-либо даже до сего часа». То есть человек не сказал ни одного пустого, ни одного лишнего слова. Вот представь себе, какое совершенство. Можем ли мы с вами достигнуть вот сейчас, сказать: да, я не то, что там не сквернословлю, я пустых слов не говорю, не многословлю, не пустословлю. Мало того, каждое слово соответствует Евангелию, потому что можно и не пустословить, и не многословить, можно кратко сказать, но это будут богопротивные слова, и тогда придется каяться. А человек, вот представим себе, какого совершенства достиг. «А теперь отхожу к Богу, как бы еще не начал служить Ему». Вот у человека было понятие безграничности идеала, безграничности совершенства. Вот достиг таких замечательных добродетелей, и он себя считал, что еще не начал служить Богу. Вот когда мы это в памяти держим, оно нас останавливает, когда мы начинаем о себе мечтать, что мы уже христиане и отличаемся от безбожников. Учение церкви создает в основу для более углубленного понимания нравственного идеала и путей для его осуществления. То есть церковь учит, как двигаться к этому идеалу и по какому пути идти, чтобы его приобрести. Требования нравственного совершенствования кажутся подчас безмерными и даже нереальными с точки зрения условий земного греховного бытия. Вот сейчас мы с вами рассмотрим вторую крайность. Одна крайность. Человек возмечтал себе, что он уже идеальный. Вторая крайность. Когда враг, скажем, видит, что мы поняли, что мы идеала не достигли, и что он безграничен, и что надо идти к нему, тогда, видим, враг выбирает второе оружие. Он толкает нас в другую сторону, в уныние. Ведь когда человек понимает, что безмерны, тогда враг начинает внушать, что они нереальны, потому что безмерны. Ну как можно достигнуть такого, чтобы ни одного слова лишнего? Образно. Да? То есть, ты никогда этого не добьешься, никогда ты не исправишься, как с этим списком грехов приходила, так и приходишь. Никакого движения к исправлению. И вот эти помыслы, они от Бога? Станет ли нам Бог говорить, что ты никогда не исправишься? Нет, он сказал: не хочу смерти грешника, чтобы обратился, жив был. Бог всегда верит и надеется, что мы с вами исправимся. Так вот, враг начинает внушать, что нереально. И человек опускает руки, впадает в уныние. Еще раз, вот вторая сторона. Помним, что золотой путь – это царский, это середина между одной крайностью и другой. С одной стороны, мы видим идеал, к нему стремимся, Понимаем, что он безграничен, то есть достигнуть его никогда невозможно, но мы к этому стремимся и совершенствуемся в этом идеале. Один брат спросил Аву Исаию о словах молитвы евангельской. Что значит «да светится имя Твое»? Ава сказал в ответ. Это относится к совершенным, ибо имя Божие не может светиться в нас, преобладаемых страстями. То есть, вот совершенный может понять и принять, что в нем светится имя Божие. А мы с вами должны помнить, произносим устами, но надеемся, что когда-нибудь оно у нас засияет. Однако, дарованная в жизни церкви сверхъестественная благодать сообщает человеку творческие силы, дающие возможность нравственного усовершенствования. Еще раз, мы с вами в лоне церкви получаем сверхъестественную благодать, которая выше естества, которая помогает нам исправиться. Ну вот, для примера, оглянемся так лет на 10-15 назад, на свою жизнь, на свои поступки, помыслы, на свои занятия, на свои стремления, что у нас было идеалом и куда мы стремились. Когда красились, выщипывали брови, бигуди накручивали, разрезы-вырезы делали на юбках, бицепсы-трицепсы наканчивали мужчины и прочее. Вот вспомним, на что мы тратили свою жизнь, куда мы шли, и теперь взглянем, как мы с вами развернулись на 180 градусов. Как мы с вами изменились. Ну, вот мне легче всего это делать. По двум причинам. Во-первых, я видел всех, кто приходили на исповедь. И теперь вижу, кто приходит на исповедь. Мало того, у нас есть картотека, где приклеены фотокарточки, когда приходили в него духовные. Если сейчас глянуть, ни одну не узнать. Как-то довелось показать картотеку, а говорит, а это кто? А это говорит, ну, называю имя. Да не может быть. Неужели она? Точно она? Да, она похожа. Да? Во. Еще раз. Не узнать. Не узнать. И это настолько отрадно, что есть люди, которые как минимум две добродетели обрели. Решимость и постоянство. Решимость идти по этому пути и постоянство. Вот смотришь 15 лет, 10 лет назад и сейчас. Все, другие люди, другие понятия, другое мировоззрение. Это вот так отрадно. Ава Пимен говорил об Аве Несторе Великом, как медный змей в пустыне исцелял всякого, кто смотрит на него, таков был и сей старец. Он имел всякую добродетель и молча врачевал всех. То есть, еще раз, молча врачевал всех. Достаточно было смотреть на этого старца, и разум и дух приходил совсем в другое расположение состояния. Когда нравственный идеал открыт, сознание долга не допускает никакого оправдания для уклонения от цели его достижения под предлогом обстоятельств. Итак, если у человека есть сознание долга, то у него отсутствует самооправдание. Еще раз, вот нам показатель. Если в человеке присутствует самооправдание, то есть находит оправдание греху, нет там чувства долга. Нету его. Это возомнил человек о себе, что он всем должникам все раздал, никому ничего не должен, и вообще он очень обязательный и прочее. Потому что, помним, самый главный долг – это Богу. Не отдает, а оправдывает свой долг чем угодно. Обстоятельствами житейскими, здоровьем, возрастом, чем хочешь. И вот больше всего, с чем приходится бороться на исповеди, это вот с грехом самооправдания. Возникает он чаще всего от лицемерия. Вот корень лицемерия – желание казаться лучше, чем есть на самом деле. Даже перед Богом. Согрешил, но хочет в своих глазах и в глазах священника выглядеть лучше. Поэтому говорит. Говорила неправду. Не говорит, лгала. Взяла без спросу. Да? Украла. Украла. Взяла без спросу. То есть, вот находят такие слова, или тут же начинает оправдывать. Я проехала без билетика, потому что вот ко мне кондуктор не подошел, а я всего две остановки, а я тут и вышла. То есть, украла. А виноват, как кондуктор. Было много народу, почему не передала? Сказала, вот передайте, пожалуйста, за проезд. Все, даже если билетик не успела назад получить, вышла. Но заплатила, билетик там пришел, не нашли хозяина, ну, неважно. Еще раз. Сразу начинается... Значит, нету человека чувства долга. Нету. А если у человека есть чувство долга, он не самооправдывается. Не оправдывается. Виноват, говорит. Все. Стремление к идеалу становится необходимой потребностью, потому что оно является ничем иным, как жизненным предназначением каждого человека. Итак, стремление к идеалу – это предназначение нашего с вами жизненного пути. Вот путь. Видим идеал и идем к нему. А теперь мы с вами кратко рассмотрим, что такое обязанность. То есть обязанность как требование нравственного закона. Вот мы долг, а теперь обязанность. Человек не может не сознавать, что написанный в его сердце нравственный закон объективно справедлив и требует выполнения. То есть совесть подсказывает, что все-таки надо правильно так поступать. Нельзя хамить. А весь подсказывает. Так она же первая начала. И все. Необходимость выполнения нравственных требований осознается человеком как нравственная обязанность. Еще раз. Необходимость выполнения нравственных требований. То есть вот у нас возникает в сердце, в уме требования исполнения нравственного закона. То есть нравственно поступать так, так и сяк. Так вот, если человек выполняет вот эти нравственные требования, то это и есть нравственная обязанность. То есть необходимость выполнения нравственных требований человек осознает как нравственную обязанность. Я обязан. С точки зрения содержания, обязанность включает в себя три важнейших компонента. Итак, из чего состоит обязанность? Первое. Осознание требований нравственного закона. Итак, для того, чтобы осознать себе обязанность, мы должны осознать требования нравственного закона. То есть то, что требует нравственный закон, для себя обязательным. Второе. Уважение к требованиям нравственного закона. Уважай закон. Третье. Внутреннее самопринуждение к выполнению требований нравственного закона. Итак, третье – это самопринуждение, то есть сам себя заставляешь. Не кто-то тебя укорами и упреками наставляет, а сам себя понуждаешь. Так вот, главным из этих трех компонентов является самопринуждение к выполнению требований нравственного закона, поскольку именно оно придает обязанности внутреннюю силу и ценность. Самопринуждение придает внутреннюю силу и ценность. То есть, если мы с вами не будем себя понуждать к выполнению нравственного закона, то мы с вами просто будем необязательные. То есть обязательный человек тот, кто сам себя принуждает. Принуждаем сами себя, значит обязательные. Не принуждаем, сказали, ладно, сегодня устала, краткие молитвы и в постель. Ведь сколько приходит и так спокойно говорит, да вот сокращала правила. Еще раз хочу напомнить, что молитва – это разговор с Богом, разговор с Богородицей, разговор с ангелом-хранителем. И если человек сократил утренние и вечерние молитвы, значит, вот таким образом он говорит, я не хочу с тобой разговаривать. Нет у меня времени и желания, я устал. Вот как только захочется сократить молитвы, так подойти к иконе и сказать, нет у меня желания разговаривать. Целый день был у меня с кем угодно говорил, что а для тебя, Господи, у меня нет времени, и для тебя, Богородицы, нету. Я спать хочу. И лечь спать, может, к утру проснемся. И утром, если захочется сократить, как правило, значит, то же самое. Если не страшно. А если страшно, то должны самопринуждать. Итак, понудить себя во что бы то ни стало. Хочу предупредить. Есть такая уловка у врага. Он внушает мысль, ну ты только сегодня. Вот ты сегодня только устала, ты только сегодня. Сократи, а завтра ты все прочитаешь, да еще больше. Еще и кафес прочитаешь. Наступает завтра. Усталость не меньше. Враг говорит, ну ничего, ладно. Вот еще сегодня и все. А на послезавтра уже даже этого не говорит. Человек запросто уже спокойно читает короткое правило, говорит, вот тебе отче наш и хватит себя, Господи. И в постель. Значит, еще раз, как опасно мы с вами ходим. Как надо опасаться малейшего послабления. Малейшего. Достаточно только чуть-чуть дать послабление, это ноготь. Это ноготь врага уже в сердце. Дальше он заберется весь. Сознание обязанности объединяет нравственные силы личности и направляет их к выполнению конкретной задачи, стоящей перед человеком в данный момент и в данной ситуации. Итак, видим, если у человека есть чувство обязанности, то вот это чувство его направляет к выполнению. Вот если он говорит, я обязан, оно, вот чувство, оно уже направляет, уже человек движется в этом направлении. Дальше. Вот конкретно сейчас должен сделать то и должен сделать это. Помним, у врага есть такой прием. Когда у нас, ну вот, начинает развиваться вот это чувство обязанности, мы начинаем понимать, что должны сделать и то, и это в течение дня. И вдруг появляется помысел. Говорит, смотри, тебе еще вот это надо сделать, потом вот то, а потом еще это. Это же как много. Это же как тяжело. И человек опускает руки и теряет вот это чувство обязанности. Говорит, ну ладно, действительно тяжело. Сделаю это и это, а это уж все. Это уж потом когда-нибудь может быть. Помним, как святые отцы учат бороться с этим состоянием. Значит, если враг начинает внушать вот этот непомерно большой объем того, что мы с вами должны исполнить, будь то физическая работа, будь то молитвы, будь то это нравственного какого-то характера действия, Значит, мы с вами тут же должны, и на самом деле видим, что действительно много. Мы тут же сказать должны себе, вот сейчас, вот то еще неизвестно, вот сейчас сделаю вот то, что должен был сделать. Вот сейчас обязан, вот ближайшее, сейчас должен помолиться, помолюсь, все. А дальше вот следующее будет. Помолились, следующее, что мы должны сделать? Должны сделать то-то и то-то, постирать, погладить, образно. Сейчас вот постираю, поглажу, а враг говорит, а тебе еще вот то и это. Ну, до того еще очередь не дошла. Когда дойдет, будем смотреть. Да? Значит, выполняем эту работу. Дальше следующее. И так мы, оказывается, очень легко и просто выполняем все, что нагрузил на нас враг. То есть, то, что он на нас нагружает, вот эти помыслы, что и тут не сделаешь, и там не сделаешь, и тут тяжело, оказывается, не так уж и тяжело. Выполнили все, что обязаны были выполнить. И это вдохновляет. Вот Господь попускает нам вот эти искушения. Для чего? Чтобы нас закалить. Достаточно один раз выполнить все, что мы с вами должны выполнить, и внутри в сердце ликование, если сознательно к этому шел. Да? Вот говорил, сейчас это сделаю, потом то, потом сделал. Победа. Победа. Это вдохновляет. На завтра, если снова враг рисует непомерно тяжелые труды наши с вами, мы говорим, вот вчера получилось, сегодня получится. Я обязан. То есть, таким образом, раз, другой, третий, и нас уже не запугаешь никакими рисунками тяжестей, которые нас ожидают в течение дня, в течение жизни. Потому что сначала в течение дня, потом в течение жизни. Говорит, ну сколько можно? И это тяжело, и то тяжело. Как ты это понесешь? Один брат просил Аву Исаю сказать слово. Старец говорит ему, если хочешь последовать Господу нашу Иисусу Христу, то сохраняй Его слово и умерщвляй ветхого человека. Итак, первое для того, чтобы следовать Богу. Сохранить Его слово и по нему следовать. Как Господь говорит, так и поступать. Если хочешь прилепиться к Нему, то должен до самой смерти отсекать всех удаляющих тебя от креста. Вот видим, какая замечательная фраза. Если хочешь прилепиться к Богу, то значит надо отсечь от себя всех, всех, кто удаляет от креста. То есть, если у нас наши с вами знакомые начинают нам внушать, что это очень тяжело, и ты это не сможешь, то есть крест, который мы несем, они это, ты что так молишься много, так много нельзя, и в храм так часто нельзя ходить, и прочее. То есть те, кто нас начинает удалять от креста, кто говорит, ну что ты, вот сегодня только мы пост нарушим, но ничего страшного. У меня же день рождения. Как же быть? Ну вот ради меня. То есть удаляет нас от креста. Значит, удаляет от Бога. Помним, что день рождения, если оно выпадает на пост по церковным правилам, его надо переносить на тот день, когда нет поста. Все. День рождения надо переносить. По закону, по Божьему, все. Значит, еще раз. Если хотим идти за Христом, значит, надо исполнять Слово. Если хотим прилепиться к Нему, отсекать всех, то есть не дружить с ними. Мы их любим, они хорошие, но прости, в гости я к Нему не пойду. И к себе не приглашу. А если приглашу, то в том случае, если надеюсь Его привести к Богу, и пойду в гости, только с одной целью, если есть малейшая надежда, что после нашей встречи человек обратится к Богу. А если я твердо знаю, что он приглашает меня наоборот, чтобы меня расслабить, и он еще и хулит веру и Бога, такого отсечь сразу надо. Или если мы страдаем какой-то страстью, и от нее пытаемся избавиться, а этот человек в этой страсти живет, ей потешается, ей наслаждается, то к такому человеку в гости ходить нельзя. И приглашать его к себе в гости нельзя. Если, скажем, человек страдает от беса винопития, И ходить в гости к тем, кто выпивает, напрочь нельзя, и к себе приглашать нельзя, и вступать в разговоры с ними нельзя. Будь то алкоголь, будь то наркотики, будь то пустословие, сквернословие, осуждение. То есть, если знаем, что соседка не может жить без осуждения, и сколько ей не говорили, что этого делать нельзя, она этим живет, то с ней не общаться. Здрасте, до свидания, помочь, на, вот тебе помогу. Хлеба, хлеба, что еще? Да? Ну, прости, время нету беседовать. Я занята. Все. Иначе нас удалят от креста. Далее. И приготовить себя к понесению уничижения и к спокойствию в отношении к засловящим тебя. Итак, если хотим прилепиться к Христу, то не только отсекать, но и приготовиться к унижениям и поношениям. Непременно будут поносить. И Господь это попустит. Его поносили, нас будут поносить. Его злословили, нас будут злословить. На него клеветали, нас будут клеветать. Значит, что придется? Спокойно это переносить. Должен смирить себя перед желающими властвовать над тобою. Вот еще одна черта. Должен смирить себя перед желающим властвовать над тобою. Эх, как мы не хотим, чтобы нами командовал. Ну, ладно, мужчины, да? Им все-таки положено командовать иногда, потому что муж во главу жены. Он обязан руководить. Но женский пол, как хочется вывернуться из-под этого гнета. Будет он мне тут командовать. Да? О. Значит, говорит, что надо мужа слушаться. Сколько раз доводилось слышать? Сразу аргумент. А если он не прав? Вот это самый веский аргумент. А если он не прав? Он не прав. Потому что когда не прав? Он всегда не прав. Ну, конечно. Когда он прав? Так вот. Самый веский. Он не прав. Он прав. Он прав, потому что через него Господь управляет семьей. Через него. То, что он неправильно, если что-то говорит и делает, он сам перед Богом отвечает. А жена должна подчиниться. Помним, когда жена имеет право не слушаться. Если он учит против закона Божия. Говорит, не постись, не молись, не ходи в храм, тогда хоть убей буду делать. А так нет. Все. Вот смириться перед желающим властвовать над тобою. Ладно, муж. Ладно, начальник, смирились перед начальником, все буду слушаться, выполнять. Значит, но смириться, что это такое? Ведь приказывает что-то начальник делать то, что нам не по сердцу. Наш разум говорит, что это неправильно. Что это очень много, и не наша работа вообще. Это чужая, а я ее должна выполнять. Надеваться некуда, кусок хлеба надо зарабатывать, выполняем. А в сердце нет смирения, возмущения, ропот. Понятно? То есть не желаем мы, даже когда начальство нам предлагает свое начальствование. Так вот, а еще самый распространенный случай, это когда наши с вами коллеги, то есть равные с нами, начинают нами командовать. Начиная в храме, здесь не стой, свечку так не ставь, ты где сама знаю, что ты меня учишь, как свечку ставить, левой или правой рукой. Есть такое. Говорит, ты что левой рукой ставишь свечку? Понятно. Суеверие. Самое настоящее. Так вот, еще раз. Начинают учить в церкви, начинают учить на работе. Начинают учить, что мы должны есть и что мы должны пить, и как это лучше делать, и вообще, как мы сидеть, стоять должны, и как разговаривать. То есть, вот тут, когда равные начинают учить, тут уже все, возмущения нет конца. Возмущение, негодование и, понятно, ненависть по отношению к тому, кто нами желает командовать. Вот смириться перед равными, хочешь командовать, пусть командует. Хорошо, я подчинюсь. Все, и мир. Мир в коллективе. Мир. Потому что Господь попускает, чтобы нашу гордыню смирить, нами начинают командовать те, кто нами командовать не должны. Мало того еще, Подчиненный начинает командовать. Да? Идешь, и уборщица говорит, ты что здесь ходишь? Следишь. Вон там надо идти. Я здесь уже здесь помыла. Да? Все. И внутри уже все восстало. У инженерно-технического состава. Уже все. Итак, вот смирить себя перед желающим владствовать над тобою, это, видим, какая замечательная добродетель. Она мир в сердце вселяет, мир при любых обстоятельствах. Далее, должен соблюдать безмолвие и никого не осуждать в сердце своем. Ну, понятно. Вот то, что мы, значит, лучше всего знаем, не судите, да не судите будем, и что чаще всего творим, к сожалению. То есть, перечислены обязанности нравственного характера. Вот, перечисли обязанности, я обязан смиряться перед теми, кто хочет надо мной властвовать. Да? Я обязан последовать Христу. Я обязан не сообщаться с теми, блажен муж и жених, не иди на совет нечестивых. Все, хочу блаженства. Значит, не сообщаюсь с теми, кто не хочет идти с нами по одной дороге. Да? Вот. Как важнейшее проявление нравственного сознания, обязанность ведет человека к деятельному осуществлению добра и к нравственному совершенству. Итак, видим обязанность, к чему нас ведет. Если человек обязательный, если он сам себя понуждает, то он идет к нравственному совершенству. Без этого невозможно привести нравственное совершенство. Вопрос. Какое принципиальное различие имеет между понятием долга и обязанности? Действительно, я должен и я обязан. Ну, вроде звучит одинаково, то есть принцип один и тот же. Какая разница между ними, между долгом и обязанностью? Еще раз, для чего мы с вами изучаем нравственное богословие? Чтобы нам с вами проникнуться всеми теми чувствами, понятиями, которые нами располагают в процессе жизни, чтобы осознать и твердо знать, что есть что, чтобы стать духовно грамотными, применить и попасть в Царство Небес. Другого нету. Итак, какая разница между долгом и обязанностью? На первый взгляд, трудно уловить грань, разделяющую эти понятия. Однако, в действительности реальное различие между долгом и обязанностью существует. Долг всегда предполагает необходимость расплатиться за какое-либо благодеяние. Итак, должен – это должен расплатиться. Начиная, должен Богу, дальше – материальный долг, дальше – долг нравственный. Мне оказали какую-то нравственную услугу или материальную, я должен это вернуть. Ко мне хорошо, я хорошо должен отнестись. Мне помогли, я должен помочь. Да? Это долг. Нравственное сознание в этом случае напоминает о том, что за оказанное благодеяние нужно ответить взаимным благодеянием, услугой или пожертвованием. Например, исполнить нравственный долг перед Отечеством значит, кстати, помним, долг перед Отечеством. А вот так спросить, действительно, в чем этот долг заключается? Помните, нам 70 лет говорили о долге перед Отечеством. Справедливо говорили. А что растолковали еще, что это такое? Так вот, нравственный долг перед Отечеством значит заплатить ему верностью, Отечеству, за те блага, в которых выражается забота Отечества о гражданском благосостоянии. То есть нас Отечество учило, кормило, поило, защищало, пока мы спали. Значит, если предоставился случай, мы должны вернуть этот долг. Да? Вот когда в армию забирали, то мы прекрасно понимали, что мы до армии и после армии будем спать спокойно, никто нас по тревоге ночью поднимать не будет, потому что во время службы мы отдадим этот долг. Вот люди спят спокойно, а нас по тревоге, а мы марш-броски и прочее. То есть мы призваны на то, чтобы охранять благосостояние, как материальное, так и духовное, то есть безопасность граждан. Нас охраняли, мы пошли в армию, отдали долг. Почему говорили, пойду в армию, идет в армию отдавать долг перед Родиной? Да? Ну вот, значит, исполнение нравственной обязанности осуществляется принципиально иной ситуации. Здесь уже не идет речь о какой-то моральной компенсации. Итак, вот когда мы нравственную обязанность исполняем, тут нет уже речи о том, чтобы получил – отдай. Долг – это получил – отдай. То есть нравственная компенсация. Например, оказание милости нищему или страннику, встреча с которым в силу своего эпизодического характера исключает конкретный долг. То есть мы нищего сейчас встретили, и завтра мы уже не видим его. И до этого никогда не видели. То есть мы ему не должны, оказываем ему милость, не будучи ему должными. Так вот, этот долг, когда мы его выполняем, может быть основан лишь на истории прежних взаимоотношений. То есть, если мы раньше с кем-то общались, мы могли задолжать нравственно или материально, и тогда возвращаем долг. А тут раньше мы с нищим не встречались, раньше со странником не встречались, и мы выполнили уже обязанность. Являясь продиктованным исключительно сознанием нравственной обязанности, вот это вот движение нашей милости, вот тут обязанность, нравственная обязанность помочь неимущему, страдающему, кому угодно. Вот тут уже идет речь о обязанности. Я обязан помочь тому, кто мне не должен. И никогда вернуть не сможет. Никогда не сможет вернуть. Вот это уже обязанность, нравственная обязанность. Я христианин, я обязан. Нравственный долг в этой ситуации, строго говоря, исключен. Нету. А долг здесь может говорить не в нравственном, а лишь в духовном аспекте. В том смысле, что все люди находятся в долгу у Бога. И что поэтому нужно стремиться совершать добрые дела. Вот я должен Богу, поэтому обязан оказывать дела милосердия. Вот она обязанность. Долг перед Богом, обязанность перед людьми. Пролог в поучениях повествует. Дела милости, телесные суть. Алчущего напоить, жаждущего. Алчущего накормить, жаждущего напоить. Одеть нагого. Итак, телесную милость разбираем. Да? Напоить, накормить, одеть, посетить находящихся в темнице и навестить больного, странника принять в дом и упокоить, и погребать умерших в убожестве. Вот эти телесные. Духовные же милости следующие. Несведущего научить истине и добру. Видим, на что первое ставится. Научить несведущего истине и добру. Это то, о чем говорил Владыка вот здесь на празднование. Каждый должен быть катехизатором. Каждый должен распространять Слово Божие. Чтобы, еще раз, вот даже наука, она подтверждает, есть такой момент, есть предмет, наука о науке, которая говорит, ну это вот практика, еще даже безбожная подсказала, что если человек получил какое-то знание, и это знание не передал хотя бы одному человеку, то есть не высказал его, то это знание умирает в самом человеке. То есть если человек что-то узнал и не раскрыл его перед людьми, то оно умрет, он сам забудет его. Это знание перестанет быть знанием. Поэтому приводили как пример, что вот работники научно-исследовательских институтов за консультацией обращались на кафедры. Почему? Потому что на кафедре постоянно преподают. Вот что-то познал, преподал, человек новое что-то получил. Преподал, это закрепилось, фундамент еще выше. А в НИИ они никому не преподавали. Они только пользовались тем, что получали. И нас с вами, если мы будем передавать то, что мы здесь с вами слышим, то, что мы читаем, то, что мы в себя принимаем, будем делиться, этот фундамент у нас будут расти, стены будут расти. Сказал, кирпичик положил. Еще сказал, еще кирпичик. То есть вот таким образом, не будем передавать, умрет в нас самих. Поэтому еще раз, надо делиться. Итак, научить истине и добру, подать ближнему добрый, благовременный совет в затруднении или непримечаемой им опасности. То есть, если человек в затруднении дали совет, или если он не видит опасность, подсказать, смотри, вот тут опасность, ты так не поступай, потому что может то и то произойти. У меня такое было. Все. Дальше. Молиться за него Богу, это тоже милостыня. Утешить печального, не воздавать за зло, которое сделали нам другие. Как тяжело, да? Не воздавать за зло. И да, я не воздаю. То есть, а какое чувство испытывала к обидчику, а? Все? То есть, воздавала на зло злом, то есть, худыми чувствами. Сказано, ненавидящий брата своего, человек-убийца есть. Все? От сердца прощать обиды. Помним, злопамятство, да? Злопамятство – корень обиды. И отклонять грешника от греха. Вот дела духовной милости. А всем последним деле милостине, духовной, в соединении с милостью вещественную, я ныне намерен сказать вам несколько слов. Это повествует старец. Насколько, братья, велико бедствие человека, когда он стоит на пути погибели, настолько же велика и добродетель его, добродетель того, кто спасает погибающего. То есть, еще раз, отклонить грешника от греха – это великая добродетель. Такой человек душу свою спасает от смерти и множество грехов своих покроет. То есть, если мы отклонили от греха человека, много грехов нам покроется. Душу свою спасаем, когда спасаем от греха другого человека. В городе Тире был сборщик податей по имени Мусх. Он рассказывал следующий случай из своей жизни. Раз, говорит он, поздно вечером, идя по городу, я встретил на пути женщину и пригласил ее следовать за собой. Она не отказалась. И когда пришла со мной в мой дом, я предложил ей вкусить со мной пищи. От пищи она отказалась, и я заметил, что отчаяние выражалось на лице ее. Немного спустя она вдруг вскричала: «Горе мне, странница окаянной, погибшей душой и телом!» Слыша это, я удивился и спросил, что за причина вопля ее? Тогда она со слезами рассказала мне, что муж ее, купец, везший морем товары свои чужие, потерпел крушение, и вот теперь за чужое добро сидит в темнице. Не имея средств, продолжала она, даже на то, чтобы снести ему кусок хлеба, я предалась отчаянно и решилась грехом снискать ему пропитание. А сколько, спросил я, должен твой муж 5 литров золота, отвечала она. Тогда я взял золото, дал ей и сказал, я имею страх Божий, возьми это, выкупи твоего мужа, молись за меня грешного. Вот человек имеет страх Божий. Прошло после того год, и затем оклеветали меня перед царем, как вора. Вследствие этого имение мое взято было в казну, а сам я посажен в темницу. В темнице целое лето провел я в одном рубище. И, слыша, что царь хочет казнить меня смертью, потерял всякую надежду на избавление. Однажды, находясь в безотрадном состоянии, после горьких слез и рыдания я заснул. И вижу во сне одолженную мною жену, которая говорит мне, что с тобой, господин мой, за что ты страдаешь тут? Я отвечал, что оклеветан, будучи перед царем, страдаю здесь и жду себе смерти. Не хочешь ли, возразила она, чтобы я попросила царя о твоем освобождении? Я сказал, да, знает ли он тебя? Она отвечала, знает. И тем сон мой кончился. Проснувшись, я никак не мог додуматься, что бы это такое он значил. На другую же ночь та же жена опять явилась мне и говорит уже прямо, не бойся, я тебя отпущу. После этой последней ночи утром я позван был к царю, который, видя меня в жалком положении, жалился надо мной и сказал, прощаю тебя. Я поднял на него глаза и вот, с удивлением вижу около него стоящую жену ту. Она с улыбающим лицом смотрела на него. За милостью прощения тут же последовали мне и другие милости. Имение было мне возвращено, от царя даны богатые подарки, и затем всех сборщиков податей я был сделан начальником. После этого счастливого дня ночью мне опять явилась та же жена и спрашивает, узнаешь ли меня? Я молчал. Я та, продолжала она, с которой ты милость совершил, выкупивши мужа моего из темницы, и тем спасши и меня саму от греха. Вот за эту-то твою милость и тебя от беды избавила. Что мне теперь сказать вам в заключении этого повествования? Скажу словами апостола Якова. Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешник от ложного пути его спасает душу от смерти и покроет множество грехов, получает пролог в поучениях. Вот это повествование. Видим, как нас спасает милостыня, духовная и материальная. Мы помогли, непременно не останемся без воздаяния. Вот бывает так, приходят и говорят, ну что ж такое, вот меня обобрали, обманули, я всем помогала, я кому только не давала, я всем давала, и вдруг со мной такое. Вот это по духовной слепоте человек действительно давала милостыню, да и действительно помогала, но возомнила о себе. Это первое. Второе. Господь проверяет, как мы себя будем вести. Пожалеем мы о том, что мы помогали, а потом остались без ничего. И тем, кому мы помогали, вдруг от нас отвернулись. Имеем мы надежду на одного Бога или на людей надеемся? Мало того, пожалеем мы о том, что мы помогали и раздавали всем. Или скажем, Бог дал, Бог взял. Голым пришел, голым уйду. Вот кто это понимает, то все эти испытания переносит, и Господь ему потом сторицей воздает. Помимо нравственных обязанностей, диктуемых требованием нравственного закона, жизнь налагает на человека различные служебные, семейные и общественные обязанности. Еще раз, у нас, кроме нравственных, помним, есть еще семейные обязанности, которые мы обязаны выполнять. Дальше, общественные обязанности. Обязаны. То есть, еще раз, обязанность. Не дай Бог, чтобы тот сказал, я никому не обязан. Я никому ничего не обязан. Я не обязан тебе это делать. Вот сколько раз доводилось слышать. Я не обязан. Ну все, не обязан. Не делай. Значит, человек не хочет спастись. Значит, нет у него нравственного чувства. Вот этого исполнения нравственного долга. А вот теперь мы с вами коротко тоже разберем понятие определения содержания понятие ответственности. Итак, долг был у нас, теперь обязанность, а теперь ответственность. Нравственная ответственность – это внутренняя отчетность человека за все то, что происходит в области ее влечений, выборов и конкретных поступков. Еще раз. Вот нравственная ответственность – это внутренняя отчетность. Человек отчитывается внутри себя за все, что происходит его в области влечений, дальше, поступков, выборов. Вот если у человека есть чувство ответственности, значит, он понимает, правильно ли я поступил, а добры ли у меня влечения, или их надо отсечь. То есть помним, что придется отвечать. Есть у человека чувство ответственности перед людьми, перед Богом. Чувство ответственности. Одного инока стали смущать нечистые помыслы. И дьявол с искушением явился. Инок сбился с пути. Проходя по случаю одним из селений Египта, он встретил дочь идольского жреца, воспылал к ней страстью и стал просить отца, чтобы отдал жену ему. Жрец сказал, что не выдаст за него дочь до тех пор, пока не спросит Бога своего, а затем обратился к демону. Ну, понятно. К своему Богу. Боги, мы помним, да, что было время, когда бесы в открытую говорили через статуи. То есть бес сидит в статуе и разговаривает. Да? Ну вот. И сейчас случай есть, когда человек начинает слышать бесов. Буквально слышит, бесы говорят. Да? Один, два одновременно и прочее. Страшное это явление. Так вот, спросил он. Некоторый монах, сказал он последнему, просит руки моей дочери, отдать ли ее за него? Дьявол отвечал, если отвергнется Бога своего и крещения, и обетов монашеских, отдай. Ну вот условия. Да? Монах отрекся. То есть, видим, потеряно чувство ответственности. Он не понял, что, за как придется за это отвечать. Монах отрекся, а жрец опять пошел к демону и сказал про него, что все, что требовалось, он исполнил. Дьявол отвечал, не отдавая за него дочь. Ибо хотя он и отрекся от Бога своего, но его Бог все еще ему помогает. И от него не отступил. Вот человек отрекся от Бога, а Бог не отступил. И помогает. Жрец пересказал последнее иноку. Выслушав это, инок пришел в себя, то есть внутри произошла отчетность о нравственной ответственности. Внутри произошла отчетность, он понял. Раскаялся и сказал, если такую явил на мне благодать свою Бог, что и после того, как я отрекся от него, не перестает помогать мне, то уже ли после сего я еще снова стану прогневлять его? Действительно, вот такую мерзость сотворил, а он не отвернулся. Неужели я стану его дальше прогневлять? А теперь, сейчас сразу поставим себя на место этого инока. Вспомним, сколько мерзости мы с вами сотворили. А Бог от нас не отступил и не перестал нам помогать, иначе мы с вами вот здесь сейчас не сидели. То есть, вот это должно быть в памяти, когда враг нас толкает на какой-то грех. Помнить, что даже когда мы с вами творили мерзость перед Богом, от нас не отступил. А уж тем более сейчас разве отступит? Вот если это иметь в сердце, то никогда ни уныния не будет, ни отчаяния, будет вера. И тотчас возвратился в пустыню. Там он передал все случившееся с ним одному из великих старцев. И сей, оставив его с собою в пещере, заповедал ему слезное покаяние, молитву и пост. Инок, исполнив повеленное, и спустя 3 недели через чудесное видение получил полное прощение. Он остался после всего со старцем на всю жизнь и спасся. Вот еще раз, насколько полезно читать жития святых, чтобы нас враг не вверг в отчаяние, когда мы совершили что-то безнравственное. Враг говорит, ну все, теперь не спасешься, что тебе толку дальше стараться? Все уже. Не все. Не все. Господь не отступился и не отступится, пока есть надежда. Нравственная ответственность является одной из важнейших форм нравственного сознания. Еще раз. Ответственность – одна из важнейших форм нашего нравственного сознания. Есть ответственность, значит, мы этой формой обладаем. Нету – горе нам. Чем большим нравственным доверием и авторитетом облечен человек, тем выше степени налагаемой на него ответственности. То есть, еще раз, чем больше нравственным доверием мы пользуемся, тем больше ответственность. Значит, это и старший, начиная с детства, старший брат перед младшим, уже ответчик, потому что тот на него смотрит, потому что он уже облечен авторитетом, он старший. Дальше, родители перед детьми, начальник перед подчиненными, священник перед прихожанами, та, которая в храме свечки убирает на подсвечнике перед теми, кто просто стоит, потому что она уже обладает авторитетом. Подходит и говорят. Иногда говорят такое, что вот вы знаете, совершила то-то и то-то. Говорю, да нельзя же этого делать, как же можно? Ну как же мне подсказали те, ваши служащие подсказали. Какие служащие? А вот тут здесь убирает подсвечник. Вот она мне сказала. То есть она обречена уже авторитетом. Иногда доходит до страшного. Приезжает ночью ко мне человек, мой знакомый, со слезами на глазах, плачет. Крепкий, здоровый мужчина, рыдает от боли. У него гниет кость на пальце. Он, отчаявшись, когда врач ему сказал, мы тебе вот сейчас кусочек отрезали, если будет дальше, еще отрежем, еще отрезали. И говорит, это может продолжаться дальше, пока весь палец, потому что и без руки останешься. И боль ужасная. Он отчаялся, разыскал, в каком храме служу, приехал туда, а на службе не было, и он обратился к теми, кто убирает подсвечники. Они спрашивают, а чего ты его разыскал? Да вот палец болит. Да мы знаем, что здесь бабушка живет, сейчас заговорит тебя в 3 секунды. И отвели к бабушке. И с ним такое стало происходить, что он ночью приехал. Слава Богу, исповедался, причастился. Через 2 дня у него все затянулось. Все, врач поразился. Говорит, такого не бывает. Да? Еще раз говорю, как мы облечены ответственностью, как придется отвечать тем. Слава Богу, значит, обнаружены были те, кто посоветовал. раскаялись, обнаружены не для того, чтобы наказать, а для того, чтобы спасти их. Растолковали, покаялись, слава Богу. Урок на всю жизнь. Да? Еще раз. Мы все обличены ответственностью. Уже даже человек даже свечки этой не убирает, а ходит в храм. И соседи знают. Она в храм ходит, говорит. И слово уже авторитет. А нам тут сказала. Вот у нас в доме одна тут верующая живет. Она сказала то, и это все авторитет. Придется отвечать. Вот если у человека есть чувство нравственной ответственности, то он всегда взвешивает, что сказать и как поступить. А правильно ли я себя веду? Потому что, глядя на меня, будут люди определяться. Сегодня мне человек говорил, что как, вот у меня есть друг, ходит в храм, но живет так безнравственно. Поэтому вот он по своему другу сложил впечатление о верующих. Поэтому я говорю, только свечку захожу, ставлю. Потому что, ну, он все, он ходит там, исповедуется, причащается, а живет безнравственно. Ну, слава Богу, вроде растолковал. Глядишь, придет на исповедь. Еще раз. Даже уже одно то, что мы знаем, что мы с вами православные, накладывает такую ответственность в глазах окружающих. Помнить об этом, помнить, что за каждое слово, поступок придется отвечать. Сознание ответственности ограждает личность от совершения бесчестных, недолжных и недостойных поступков и подчиняет ее требованиям чести, долга и совести. Вот если у человека есть чувство ответственности, тогда он, видим, огражден от бесчестных, недолжных, недостойных. И наоборот, подчинен требованиям долга, чести, совести. Такой человек будет всегда пользоваться авторитетом. Чем глубже укоренены в личности эти нравственные понятия, то есть честь, долг, ответственность, тем сильнее они влияют на степень ее нравственной ответственности. То есть честь, долг, совесть. Значит, чем крепче это в человеке, тем выше нравственная ответственность. Пролог в поучениях повествует. Отчего это, братья, мы бываем так склонны на грех? От того, что не размышляем об его последствиях. Вот помним, мы с вами проходили ближняя мотивация, дальняя мотивация. То вот если у человека есть дальняя мотивация развита, у него, значит, есть чувство ответственности. Помним, что такое ближняя мотивация. Это вот сейчас и любой ценой, а завтра хоть трава не расти. Это вот у детей, как правило. Хочу мороженого, да? А то, что ангина, и нельзя. А сейчас хочу, а завтра, даже ангина будет. Ну, будет, не будет, еще. А вот сейчас, то есть дальняя мотивация отсутствует. Если у человека есть дальняя мотивация, то он смотрит, что если я сейчас сделаю, что будет дальше, в дальнейшем? Какие последствия? Вот это как раз чувство ответственности рожает. Человек думает и размышляет о последствиях того, что совершит. Нам бы только бы вкусить малую греха сладость, а об остальном мы почти не думаем. То есть сейчас вот и все. А дальше? Ничего не пойдет. Все Бог простит, говорим мы. И как глупая рыба на крюк, так и мы спешим на грех, в когти дьяволу попадаем. Это нехорошо. Чтобы избежать греха, надобно размышлять о том, какие выйдут для нас последствия. Вот чувство ответственности. Какие будут последствия? Если мы совершим его, и как огня бежать от него. Иулиан, монах, рассказывал о себе. Раз я сидел вблизи Иордана в своей пещере. Был лютый зной. Вдруг к Кто-то постучался ко мне, я вышел и увидел женщину. «Зачем ты здесь?» – спросил я ее. Она отвечала: «Я живу неподалеку от тебя, в малой пещере, и заблудилась. Укажи мне дорогу на юг и дай мне воды, чтобы я не умерла от жажды». Я принес ей воды, она напилась и ушла. Только она вышла от меня, я почувствовал в себе греховную страсть и взял посох и побежал за женою, чтобы догнать ее, совершить грех. Вот ближняя мотивация. Вот она, вот сейчас, все, а потом что будет? То есть чувство ответственности напрочь враг похитил. Но тут Господь вразумил меня. Когда я шел, палимый страстью, вдруг я почувствовал себя в восторге и увидел разверзшуюся предо мной землю, и на ней множество истлевших смрадных тел. И тут увидел я человека в ирийской одежде, который указывал мне на мертвецов, сказал: «Вот тело женское, а вот мужское. Ну и иди, совершай свой грех». Эти люди были вот такие же, как ты. Они были рабами своих страстей и во грехе умерли. И рассыпались кости их пряди, и души их страдают в гиене. Такого ли ради наслаждения хочешь ты все труды свои загубить? Царствие небесное лишиться, и затем вечно мучиться. О, нерассудительные люди! Ради одного часа верных благ лишаются. Я же от страшного смрада упал на землю. Явивший же поднял меня, и плотская брань оставила меня. И я возвратился домой, прославляя Бога, спасшего меня от греха и от горькой муки, которую я видел и которая уготована блудникам. Теперь вот и смотрите, братья, отчего монах совсем погиб было? От своей нерассудительности, то есть не понимая степени ответственности. Не понял он. Потянуло на грех, сейчас же взял посох и пошел. О том, что его ожидает за грех, он не помыслил. Если бы он размыслил, что грех, на который он шел, есть грех смертный, если бы он подумал, что его ожидает смерть, суд и вечные мучения с дьяволом, если бы он помыслил об этом, с горячей молитвой о помощи против греха пал пред Господом, то этой ходьбы на погибель вовсе бы не было. Так-то нас ослепляют страсти. То есть, еще раз, если бы мы рассуждали, какие будут последствия, разве бы мы нарушали пост, помня, что 69-м правилом положено отлучать от общения церковного за нарушение поста? Но что не постится, того Бог желудок. Если бы мы видели, что вкушая скоромную пищу или в пост не постясь ушами, глазами, языком, если бы мы видели, какое наказание за нас за это ожидает, ужаснулись бы. Но мы не рассуждаем о последствиях. Вот это, ну подумаешь, ну ничего страшного, страшно. То есть у нас с вами отсутствует дальняя мотивация. Вот это рассуждение, то есть отсутствует ответственность. Нет ее, безответственные. Если была ответственность, раз бы легко согрешали. Помним, что каждый творящий грех есть враг Богу. Враг Богу. Ну, разве с легкостью бы шли на пустословие, осуждение и прочее, на смехотворство? В содержание понятия нравственной ответственности входят следующие компоненты. Итак, что входит в нравственную ответственность? Первое. Определение степени ценности совершенного поступка. То есть мы определяем, насколько поступок, который мы собираемся совершить, насколько он ценен. Второе. Переживание нравственных последствий своего поступка в виде одобрения или порицание со стороны совести. Итак, переживание нравственных последствий. Вот если у человека есть переживание, он совершил поступок, а потом переживание. То есть он переживает, то есть испытывает или одобрение, слава тебе, Господи, что помог. Или порицание, прости меня, Господи, я совершил это. Что-то непристойное. Да? Вот еще раз, вот если у человека есть внутри вот эти переживания совершенного, значит в нем существует компонент нравственной ответственности. Дальше. Глубина нравственной ответственности в каждом конкретном случае зависит от значимости переживаемой личностью ситуации и роли и места личности в ней. То есть вот насколько глубоко у человека нравственная ответственность, она зависит от того, где, как, что совершил и как переживал. В житии преподобного Ефрема Новоторского, чудотворца, говорится, что у него были два брата, Григорий и Моисей. Как же они жили между собой и как вели себя? Жили они между собой в полном согласии и любви и вели себя так. Преподобный Ефрем устроил мужской монастырь и, живя в нем, труды к трудам прилагал. В посте и молитве непрестанно пребывал и для всех монахов служил примером благочестия. Это то, что мы с вами разбирали. У него было чувство ответственности, и поэтому он служил нравственным ориентиром. Это один. После же смерти он был причислен к лику святых и сотворил многие чудеса. Про него сказано, что он слепые просвети и болящие цели, и не на оказанные страху Божию, наказа и целомудрости устроив. То есть вот он обращал людей к нравственности, к исполнению закона Божьего. Второй брат, Ефрем Георгий, был слугою у святого благоверного князя Бориса, и был ему верен до конца, и вместе с ним принял мученический венец. Вот второй брат. Да? Третий же брат, Моисей, отличился целомудрием и чистотой душевную. Будучи прекрасен лицом, он был склоняем на грех одной богатой, нечестивой женщиной, Полькой, помним? И за то, что решительно отверг ее нечестивые искания, перенес истязания и раны. Так-то вели себя эти три святые брата. Помним, Моисей Угрин. Да? Вот смотрите, три брата. Насколько была глубоко в них чувство нравственной ответственности. Они понимали, что за все придется расплачиваться. Они понимали, что несут большую ответственность перед Богом, перед людьми. И исполняли. Вот они удовлетворяли вот это чувство ответственности, посему Господь им исподобил всем троим удостоиться Царствия Небесного. В целом же сознание нравственной ответственности, как и всех других форм нравственного сознания, возрастает, формируется в процессе развития и становления личности. Итак, в процессе нашего с вами развития нашей личности формируются вот эти понятия. Если, конечно, мы к этому прикладываем свои усилия. Помним, да? Самоотвержение, ревностное старание и прочее. Решимость и постоянство. Ну вот, мы с вами на этом пока остановимся, потому что время истекло. А дальше мы с вами рассмотрим ответственность как принцип отношения к жизни. То есть, еще раз, вот эти наши с вами занятия, они в нас возбуждают то, что враг грехом пытается подавить. исторгнуть из памяти, стереть долг, ответственность и прочее. Когда мы их возбудим, значит, нам легче будет исполнять закон Божий. Всем все понятно? Ну, тогда молимся.